новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». И в течение этого часа будем самые последние новости обсуждать. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
Движение.
Ну и на движение, конечно же, давайте посмотрим, поехали ли люди за город. Пока еще не поехали, пока еще все встали в пробки на МКАДе, например, на юго-востоке. Здесь дорожно-транспортное происшествие, насколько я понимаю, это внутренняя сторона. И внутренняя сторона, вот эта вот пробка тянется, она примерно от съезда в Дзержинку через Бесединское шоссе. Там сразу два ДТП. И, соответственно, на круге, вот на этом, где развилка к Каширскому шоссе, вот здесь тоже дорожные работы, поэтому придется вам постоять. И между Варшавкой и, соответственно, М4 внешняя сторона простаивает. Третье транспортное кольцо. Здесь пробку отмечу в районе, соответственно, Ленинского проспекта. Внутренние и внешние стороны в районе Большой Филевской улицы стоят. Внутренняя сторона еще из-за ДТП примерно от Ленинградского проспекта. Пробка до Новослободской улицы. Садовое кольцо нормально едет.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Сергей Лавров заявил о рисках бесконтрольной милитаризации Европы. Азербайджан потребовал от ТАССа извиниться за использование названия Степанакерт во вчерашней новости, которую мы с вами, кстати, тоже обсуждали по поводу памятника Айвазовскому. А среди претендентов на переезд из Москвы оказалось около 170 госкомпаний. Про это тоже поговорим. И в конце обсудим опасения педагогов по поводу введения оценки за поведение, потому что считаю, что здесь есть риск определенной манипуляции, когда недобросовестные педагоги, например, будут каким-то образом пытаться давить на неудобных учеников. В «Умных парнях» Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.
Поток. Успеем сказать главное.
Сергей Лавров заявил о рисках бесконтрольной милитаризации Европы. Ситуация более чем тревожная, и ОБСЕ вряд ли может чем-то помочь. Об этом министр иностранных дел написал в статье для «Российской газеты». По его словам, в Германии часто звучат призывы вооружать страну, заниматься вопросом общей воинской повинности и создавать самую сильную регулярную армию в Европе. И, как напоминает Лавров, министр обороны ФРГ Писториус ранее заявлял о готовности убивать русских солдат. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркивает, что Германия, как и вся Европа, при нынешних лидерах становится подобием Четвертого Рейха. Тимофей Бардачев с нами, программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД, доктор политических наук. Тимофей Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А я правильно понимаю, что основная мысль Сергея Викторовича заключается в том, что любые мысли о милитаризации Европы в самой Европе приводят к тому, что там возникает что-то очень агрессивное, милитаризированное и могущественное?
Насколько могущественное сказать заранее невозможно, но есть история. На протяжении 500 лет Европа была источником войн. Источником агрессии в отношении России, Индии, Китая, колониализм, всех угодно. Две мировые войны начались в Европе. Поэтому у Европы такая репутация, что любые разговоры об милитаризации Европы, о там, всеобщей воинской повинности, создании больших армий, они, безусловно, являются угрозой безопасности, угрозой международной безопасности.
Угу. Но каковы признаки такого процесса вот именно сейчас? Потому что, ну, объективно, армию пока общеевропейскую не создали. Экономический кризис мешает развитию военно-промышленного комплекса, нет?
Скажем так, сейчас явных признаков нет. То есть мы сейчас не видим той ситуации, которая была в 100 лет назад, 20-е, 30-е годы прошлого века. То есть что мы не видим? Мы не видим больших масс бедных людей. Но мы знаем, что европейские политики делают все для того, чтобы большие массы бедных людей появились в скором времени. то есть тех людей, которым было бы нечего терять. А это всегда источник войны, источник создания больших армий и агрессивной внешней политики. Это первое. Угу. Второе. Европейские политики сейчас вообще не знают, что будет, что делать в будущем. Они совершенно не представляют себе никаких позитивных сценариев для будущего. И они действительно всерьез делают ставку на то, что возрождение военной промышленности, военной индустрии и вообще милитаризация может помочь им хоть как-то справиться с экономическим кризисом. То есть придать ускорение экономике.
Ну, то есть с учетом того, что повестка позитивная еще разрушилась во времена ковида, когда вот тема с открытыми границами, экономическим процветанием, она дала трещину. А сейчас, соответственно, единственный способ консолидироваться – это придумать себе угрозу в виде, например, России, которая якобы ведет захватнические войны.
А повестка позитивная разрушилась в 2009 году с темой экономический кризис. Когда произошел кризис зоны евро, и стало понятно, что европейская валюта управляется, и она обеспечивает одну-две экономики. Нормально, а всех остальных погружает, типа, Грецию, Испанию, Италию даже, погружает в бедность. Потом был миграционный кризис и добил ковид. И вот после ковида европейцы уцепились за ситуацию, связанную с специальной военной операцией, для того, чтобы раздувать российскую угрозу, европейские политики, пугать своих избирателей и рассчитывать на то, что милитаризация поможет ему как-то экономику оживить.
Угу. А, Тимофей Вячеславович, почему все-таки долгое время было действительно убеждение и верили сами европейцы в это, что после Второй мировой войны действительно удалось сформулировать идеи сосуществования, и даже вот этой объединенной армии никакой не было, а потом вдруг что-то такое произошло, что все эти идеи, в общем, были забыты?
Ну, во-первых, все-таки их очень сильно побили во Вторую мировую войну. Наверное, Европа была полностью разгромлена, потерпела полное поражение. На территории Германии находятся оккупационные американские войска и будут там находиться всегда. Я думаю, долго, если не всегда. Что, кстати, хорошо на нынешних условиях. Вот. А европейцы создавали свое процветание в период холодной войны, когда они находились полностью под американской опекой. Сейчас эта американская опека становится уже немного двусмысленной. Американцы говорят, что они хотят больше брать, меньше давать. А не хотят решать за европейцев их проблемы, европейцы начинают суетиться. От этой суеты возникает политическое напряжение, поиск внешнего врага. Ну а здесь Россия 550 лет главный внешний враг.
А почему американский контингент в данном случае для нас лучше в Европе, чем европейская армия какая-то?
Я совершенно уверен в том, что присутствие американцев в той же самой Германии немцев будет удерживать вот в антитеррористической политике, потому что мы всегда, у американцев всегда будет понимание, что в случае конфликта между Россией и Европой возможна эскалация, а американцы совершенно не хотят рисковать собой ради европейцев.
Абсолютно. И это не зависит от того, кто бы не был в Белом доме?
Абсолютно, абсолютно. Никогда американцы не пожертвуют Вашингтоном ради Берлина.
А как же, говорят про то, что если американцы перестанут получать больше от европейцев и могут вообще оставить регион, то тогда, соответственно, вот она, пожалуйста, объединенная Европа. Или этого тоже не будет никогда, это просто блеф?
Ну, вы знаете, здесь я все-таки более оптимистичен, наверное. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, я ошибаюсь. Но моя точка зрения более оптимистичная. Она состоит в том, что если американцы из Европы уйдут, они потеряют важный очень инструмент геополитический и управление мировой экономикой. Поэтому все-таки американцы будут стараться держать Европу под своим контролем.
Сергей Викторович говорит, что вся Европа при нынешних лидерах становится подобием Четвертого Рейха. А кто, соответственно, вскормил-то всех этих лидеров, которые сейчас формируют вот эту вот политику?
Их вскормила американский протекторат, да, постоянный американский контроль, поскольку выросли поколения людей, которые никогда в жизни не несли ответственности ни за что. Поскольку они знали, что все серьезные вопросы за них решают американцы. Я очень хорошо знаю современную европейскую элиту, я с ней учился в 90-е годы в Бельгии. С людьми, которые там сейчас президентом, с Финляндии президентом, однокурсники. Очень хорошо знаю этих людей. Это люди, которые выросли с осознанием того, что никакой ответственности за свои слова и действия они никогда не несут. Это вот главный признак их поведения. И мне, кстати, считаю это достаточно опасным.
Ну, то есть, получается, хорошо, если они несут ответственность, они могут говорить все, что угодно, и получается, этот весь реваншизм дутый, потому что, ну, по факту, американцы не позволят.
Ну, есть две точки зрения, которые, одна из них, вот вы ее сейчас совершенно правильно отразили, состоит в том, что это реваншизм дутый, и американцы им ничего не позволят. Но мы, понимаете, с учетом репутации Европы, исторической репутации Европы, мы не можем оставаться равнодушными даже к этим всем разговорам, потому что... Опять же, репутация у европейцев такова, что от них всегда весь мир ждет беды.
Угу. А для, для американцев это не становится проблемой?
Ну, американцы, понимаете, они все-таки живут очень далеко на острове. И они на это смотрят. Они вообще на весь мир смотрят с большой-большой дистанции. В отличие там от нас или даже от китайцев, которые живут в центре.
Тогда,
логически
задать такой вопрос, что следует сделать, например, Российской Федерации или там в том числе и китайцам или еще что-то, для того, чтобы вот купировать, соответственно, эти риски реваншизма, которые исходят от европейцев?
Я в этом отношении полностью разделяю точку зрения нашего гуру Сергея Александровича Караганова, который считает, что мы должны европейцам постоянно, прямо и недвусмысленно говорить о том, насколько для них, для каждого лидера лично трагическими будут последствия авантюризма.
А они слова слышат, как вы думаете, или нужна демонстрация какая-то?
Ну, я не знаю, нужно ли доходить сейчас до каких-то демонстраций, хотя есть, как вы знаете, обсуждаются и такие предложения. Вот. Но мне кажется, что, по крайней мере, настойчиво, постоянно европейцам повторять, что с руками ничего не сойдет никогда. Так. Это надо сделать.
Спасибо большое, Тимофей Вячеславович. Вас благодарю. Тимофей Бардачев с нами был, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД и доктор политических наук.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Разразился скандал, причем поводом послужило то, что даже, в общем, и не предполагал, что это может быть поводом. Азербайджан. Накануне вечером пришла эта новость. Азербайджан потребовал от ТАССа, от агентства ТАСС, извиниться за использование названия «Степанакерт». Слово появилось в новости на сайте Государственного информационного агентства, в новости о сносе памятника Ивану Айвазовскому. Мы с вами в эфире это вчера обсуждали, что в Степанакерте, в столице Нагорного Карабаха, снесли памятник художнику. Так вот, в тексте было сказано, что монумент ликвидировали в городе Степанакерте. Так он назывался в период существования непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Переименовали, когда Нагорный Карабах перешел под, соответственно, уже под контроль Азербайджана, переименовали его в Фанкенди, после того, как Азербайджан как раз вот вернул, да, регион под свой контроль. МИД республики также пригрозил полностью пересмотреть отношения с Россией, выступил с жестким заявлением. Говорит следующее, цитата: «Установка бюста художника армянского происхождения Ивана Айвазовского, в скобках Аванеса Айвазяна, российскими миротворцами на нашей территории без согласия азербайджанской стороны была незаконной. Это стало проявлением неуважения России к суверенитету Азербайджанской республики», говорится в заявлении азербайджанского МИДа. Также МИД раскритиковал реакцию спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкова. Он заявил о якобы отмене русской культуры в Азербайджане. Эти слова в МИДе назвали очередной ложью. Евгений Михайлов с нами, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа. Евгений Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Евгений Александрович, было ощущение, честно говоря, что вроде бы как-то конфликт пошел на спад, и оно как-то само собой разрулится, но, видно, не разруливается.
Ну, само собой ничего не разруливается. На самом деле мы не услышали и внятных, как бы, контраргументов российской стороны. Вот нам вот предъявляют под самолету те или иные претензии, а мы просто как бы пытаемся мягко, дипломатически урегулировать, разговаривать. Но, видимо, так не получается. Дело в том, что вот что касается памятника, да, что мешало Азербайджану, когда ведь боевые действия начались в 2020 году, и когда большая часть Карабаха перешла, уже вернулась под контроль Азербайджана, ну, как бы договориться с миротворцами или с российской стороной, которая оказала, в принципе, определенную поддержку Азербайджану, и мы не реагировали на то, что происходило, мы как бы были нейтральными, да, и, соответственно, Россия являлась неким гарантом переговорного процесса и вообще все, что происходит в Карабахе. Могли уже тогда выказать определенную претензию, сказать или же согласовать, да, с российской стороной, вот миротворцы ставят памятник, ну да, хорошо, потом разберемся. Нет, это сейчас стало происходить, когда все закончилось, когда Россия выступила гарантом переговорного процесса, когда Россия выстроила весь диалог с Арменией, да, который потом перехватили фактически уже недруги России, и сейчас по-другому выстраивается вся риторика, касаемая Нагорного Карабаха, угу. Вот, России там уже нет. И здесь мы видим жесткие высказывания Азербайджана в отношении Москвы. Я считаю, что ситуация никак еще не урегулирована. Здесь нужно принимать какие-то меры, ну, даже мне сложно сказать, потому что что-то пытаемся сделать, а нам еще больше говорят и жестко выстраивают позицию. Я думаю, что просто кураторов поменяли, ну, как бы не то, что поменяли кураторов, а сказали им, так надо делать, Россия побеждает на Украине, нужно что-то предпринимать, разжигать отношения определенными странами. И нужно сказать, что все это началось и не вчера, не сегодня, ведь был Палат Бельбуль-Оглы, посол Российской Федерации.
Да. Нет, посол,
да, который...
Азербайджана в Российской
посол
Федерации.
Азербайджана в Российской Федерации. При нем все было нормально. Ну, более-менее, он как бы пытался, да, то есть диалог вести, ну, все-таки человек еще советского воспитания. Сейчас абсолютно прозападный посол пришел в Российскую Федерацию. Вот это тоже как бы выстраивает определенную линию поведения Азербайджана на территории Российской Федерации. И поэтому здесь нам нужно, наверное, полностью менять риторику в этом отношении.
А в данном случае можно было? Вот смотрите, МИД Азербайджана, видя новость в ТАССе вчера, говорит, что ТАСС должен, соответственно, прям извиниться за использование названия, да, Степанакерт. То есть теоретически можно... Да, ну, как бы, какие варианты здесь возможны?
Теоретически никто не должен извиняться в таком плане. Это теоретически, правда, как это обычно делается. Присылается письмо с таким это... Вы не могли бы вы вот исправить? Ведь с такого-то времени, да, то есть без шума такого-то, все бы прекрасно поняли это. Да, действительно, сейчас город называется... Ханкенди, вот, и исправили ошибку, извинились бы там, может, между собой в переписке. Нет, надо было это вывести на государственный уровень и сделать такое представление, что это фактически чуть ли не атака на суверенитет Азербайджана. Я считаю, это неправильный подход. Можно было гораздо проще. Может быть, это связано с увольнением Гусмана после его речей хвалебных в Шуше перед президентом Алиевым. Здесь сложно сказать, но как бы на самом деле проблема выеденного яйца не стоит. Угу. Ну, ошиблись. Ну, тут это непреднамеренная провокация. Все время же называли определенное время там Степанакерт, там, это, сейчас это Ханкенди. Ну, сделали выводы, разобрались и все.
Но мы же понимаем, что...
Можно было не понимать.
Да, но мы понимаем, что, как бы, как это, повод для войны не всегда причина войны. В данном случае разгон, как раз эмоциональный разгон, требования, плюс угрозы, там, понизить уровень дипломатических отношений. Какова конечная цель? Вот чтобы что?
Ну, конечная цель – окончательно разорвать отношения с Российской Федерацией, учитывая гарантии тех, кто обещает какую-то поддержку. Видимо, так. Но это, на самом деле, сделать чрезвычайно сложно. Пока, по крайней мере. Это им нужно устроить, на самом деле, у себя и гонение, как бы, скажем так, на русскоязычное население, чего они не делают, и слава богу, что так происходит, да? Ну, чтобы окончательно вот что-то сделать. Хотя я не удивлюсь ничему. Ведь на самом деле все действия делаются поэтапно. Я не удивлюсь и другим претензиям как бы азербайджанской стороны. Вы знаете, я раньше делал даже сюжет «Русские герои Азербайджана». Угу. Вот когда нужно было им поддерживая, когда Россия как бы заняла определенный нейтралитет по Карабаху, и они решали свои задачи, мы были ближайшими там друзьями, там союзный договор перед СВО прямо чуть ли союзнически подписали. Сейчас ситуация поменялась. Азербайджан получил определенные, видимо, гарантии, определенные как бы наставления, и учитывая, что очень много интересов в Азербайджане и в Турции британских прежде всего, я ничему не удивляюсь тому, что происходит.
А, Евгений Александрович, даже не думал, честно говоря, что мы вот такое будем обсуждать, но все-таки вчера вот с этим памятником Айвазовскому, который снесли, соответственно, там все вот в этой новости, по крайней мере, из претензий, и что он художник армянского происхождения, и что его установили русские миротворцы, но вообще русскую культуру не отменяют и так далее. Так это претензии к Армении, претензии к России, потому что есть Армения, или вообще просто вот все в кучу?
Это претензия, чтобы была претензия, скажем так. Дело в том, что, конечно, вот говорить о том, что Азербайджан отменяет русскую культуру, не стоит. В Азербайджане, в Баку есть русские театры, русский балет. Там, как бы там ни было, все это есть и работает, и очень посещаемо и азербайджанцами. И поэтому, слава богу, что это не закрывают, и это работает. Но, как бы в данном аспекте, это, конечно, ну, знаете, сложно. Вот сложно объяснить, почему, как бы, ну да, он армянин этнический. Ну да, он как бы, может быть, ну, я считаю, что это просто повод.
Просто повод.
Потому что, да, просто повод. Ну и при этом нужно также вспомнить, что самой Армении сейчас иногда сносят памятники защитникам. В принципе, Великой Отечественной войны есть такие уже факты. Так что и там разжигается ярая, на мой взгляд, такая вот русофобская риторика.
Но при этом, да, там есть еще памятник Горегину Нунжде. Вот,
поэтому... Да, есть памятник нацисту Горегину Нунжде. Это факт, и символика сама Армении тоже вызывает большие вопросы. Орел там есть. У них интересны. Так что, вы знаете, сейчас просто идет раскачка антироссийских настроений по всему Закавказью. В Грузии это прекратилось, не получается. Армению качнули и продолжают качать. Азербайджан пока стойко держался, почему-то сейчас начав вот такие действия. Я очень надеюсь, что все-таки между нашими странами найдется возможность наладить диалог.
Спасибо. Да, Евгений Александрович, спасибо большое. Евгений Михайлов был с нами, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа. А по поводу Айвазовского тут были сообщения от наших слушателей. Много. Ради интереса я просто посмотрела, есть ли картина Айвазовского. Потому что в официальном заявлении МИДа говорится, еще МИДа Азербайджана говорится, что установка бюста художника армянского происхождения Ивана Айвазовского, Аванеса Айвазяна, российскими миротворцами на нашей территории без согласия азербайджанской стороны была незаконной. То есть здесь претензии все, что и художник армянского происхождения, хотя сам Айвазовский считал себя всегда русским художником, и, соответственно, то, что это сделали миротворцы, то, что это было сделано на Горном Карабахе, вот это вот все вместе. Что есть... Во-первых, Аксенов сказал, что Крым готов забрать и восстановить снесенный в Карабахе памятник Айвазовскому. А мы знаем, что Айвазовский в Крыму работал очень много и творил очень много в Крыму. Но и для справки, какие картины Айвазовского находятся в Азербайджане, в Национальном музее искусств Азербайджана. «Ночь на Днепре» – картина номер раз. «Дорога в лесу» – картина номер два. «Шхуна с красным флагом», картина номер три. Это, по крайней мере, вот то, что я читаю по справочникам. Может быть, что-то изменилось, конечно. «Корабль во время шторма». Вот, кажется, четыре картины сейчас там находятся. Новости, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. А мы с вами продолжаем. Среди претендентов на переезд из Москвы около 170 госкомпаний. В первую очередь перемещать будут корпорации, в которых работают не менее 2000 человек. Правительство сформулировало параметры, по которым будет определено, какими организациям предстоит переехать из Москвы. Ведомости это выяснили в предварительно сформированном списке порядка 170 госкорпораций и компаний с госучастием. Рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с ходом этой работы. Конкретный перечень еще уточняется. Работа ведет Минэконом. При этом, как рассказал один из собеседников, в первую очередь перемещать планируются те организации, в которых работает не менее 2000 человек. Сергей Старовойтов с нами, политолог, гендиректор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Сергей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
А как это скажется на деловом климате? И это очередной заход по поводу эвакуации излишнего числа каких-то чиновников и корпоративщиков из Москвы или что?
Ну, не совсем. Это давняя история. Если вы помните, ровно год назад, в конце июля, после Питерского экономического форума, президент дал поручение правительству разработать порядок перевода сотрудников крупных госкорпораций, ну, в первую очередь госкорпораций, конечно, в регионы, где они представлены, ну, собственно, материальным практическим образом, в регионы ведения деятельности. Угу. Ну, вот год прошел, и мы видим, что поручение президента не забыто и, более того, переведено в практическую плоскость. Поэтому, если говорить о причинах и мотивах такого действия, то их несколько, конечно, есть в первую очередь экономические, потому что нужно каким-то образом укреплять регионы. Регионы можно укрепить только за счет дополнительных вливаний в бюджеты регионов. Это можно делать субсидиями федеральными, то есть перечислениями из федерального бюджета в региональные, перестраивая налоговую политику, либо вот так, собственно, переводя налогоплательщиков в регионы, где они естественным образом в рамках действующего налогового законодательства будут пополнять налоговую базу регионов.
Угу. Но, Сергей Игоревич, помните, неоднократно были заходы такие, чтобы переселять крупные компании в другие регионы, потому что якобы это даст стимул к развитию вот этих вот каких-то новых регионов, куда эти компании отправятся. Есть в этом логика какая-то, нет?
Ну вот смотрите, отправятся ли эти компании в новые регионы?
Нет, не в новые регионы, не в новые регионы,
Евгения, я понимаю, но я бы обратил внимание именно на вот еще такой нюанс, да? Давайте посмотрим, какие корпорации отправят все-таки в новые регионы. Или, например, даже там не в очень новые регионы, да? Мы знаем, что большие проблемы у госкорпораций, например, возникают в Крыму, да? Вернее, у Крыма возникают с госкорпорациями. В том числе с мобильными операторами, Севастополь, Крым. Угу. Вот. Это будет интересно посмотреть, кто куда уедет и в каком количестве. Также нужно будет посмотреть реально, какое количество переедет людей. То есть пока кажется, что должно в рамках этого массового переселения народов или там корпоративного народа переехать около 1 000 000 человек. То есть 170 корпораций численностью более 2000, а если мы берем с членами семей, да, эти 500 тысяч, ну, вот около 1 000 000 и получается. Человек должно разъехаться из Москвы по регионам. Опять же, мы понимаем, что есть некоторая хитрость, да, если вот, например, президенту Росгидро радостно отрапортовали, что они перевели в Красноярск, угу. Там что-то около от 900 до 1500 человек. Не очень понятно, сколько переехало, сколько еще доедет, да, но назывались такие цифры, там, в районе 1500. Известно, например, что ПСБ-банк в Ярославль переведет около 5000 своих сотрудников. И вот если для Красноярска 1000-1500 – это немного, да, то для Ярославля корпоративных банковских клерков 5000 человек – это, конечно, существенно, они будут заметны. Потом возникают такие вопросы. Вот, например, некоторое количество лет назад «Газпромнефть» ушла из Омской области, вызвав много вопросов. Ну, то есть в Омске посчитали себя обиженными в этом плане, что, ну, конечно, резкое выпадение доходов, и компания уехала сначала в Москву, а потом, когда, собственно, сказали переселяться, да, Москва уехала, но не в Омск, а в Питер. Это вот тоже большой вопрос, да, то есть регион региону рознь, и не факт, что те регионы, которые надеются, что к ним вернутся компании, там исторически привязаны, они это получат, то есть возникнет конкуренция между регионами, между губернаторами. Конечно, там некоторая борьба будет происходить.
А риски и пользу такого перемещения можно вот сейчас описать?
Да, конечно. Есть некоторые очевидные уже вещи. Ну, например, из плюсов это увеличится налоговое поступление в регионах. повысится качество сервиса и обслуживания. Мы понимаем, что приедут требовательные москвичи, и, более того, москвичи платежеспособные, да, и, конечно, местный бизнес вынужден будет на это отреагировать. Побочный эффект – это, конечно, повышение цен в отдельных отраслях. Рестораны, гостиничный бизнес, аренда квартир, возможно, аренда на рынке недвижимости и так далее. Непонятно, какая часть сотрудников поедет из Москвы. Мы все с вами понимаем, что не всегда даже корпоративный сотрудник, ценя свою работу, поедет, например, в Красноярск, да, или на Дальний Восток куда-то. Ну, это серьезная перемена. У кого-то родители, у кого-то дети, семейные связи и так далее. То есть, конечно же, будет большой запрос из положительного, да, на местных сотрудников. Сейчас говорят уже, что HR-ам сложно будет искать высококвалифицированных сотрудников, но мы понимаем, что это, конечно, оживит местный рынок труда. И вузы, и молодежь будет рассчитывать на престижную работу. То есть для регионов это позитивный, конечно, такой фактор, когда можно будет найти престижную работу, не уезжая, например, в Москву или в другие центральные регионы. Также компаниям это позволит экономить на фонде оплаты труда. Потому что разница между оплатой сотрудника в Москве и разница между оплатой сотрудника, например, в Хабаровском крае, ну, конечно, отличается, да, или в Омске, в Новосибирске, иногда вдвое. Поэтому, конечно же, для корпорации это шанс сэкономить огромные деньги. Из минусов. Снизится, конечно, качество управления в госкорпорациях. Риск такой есть, потому что за счет вот этих коммуникационных транзакций, потери сигнала между регионами, ну, конечно, наверное, это будет некоторый момент риска. Кто-то с этим справится, у кого-то управляемость упадет. Ну и, как я уже сказал, конечно же, возникнет некоторая конкуренция между регионами, между губернаторами, и те, кто пооборотистее, те, конечно, затащат к себе компании. Ну, а кто-то останется, вот, скажем так, пройдет мимо этого праздника.
Но, с другой стороны, вот если оценивать эффективность деятельности компаний, одно дело, когда действительно, скажем так, хаотичное переселение предполагается или действительно в регион, где основная деятельность происходит?
Ну, президент сказал точно и понятно, он сказал, что переводить надо в регионы их деятельности.
В регион
компания ведет работу в регионы, да, логично, что туда, собственно, все и переедут. То есть, как предполагается переезд? Если у компании завод, например, в Красноярском крае, то туда переезжает центральный офис. В этом смысл переезда. То есть, там находится генеральный директор, там находятся вот основные все службы, все руководители подразделений. Я думаю, что, конечно, сейчас у многих компаний возникнет соблазн перехитрить немножко и как-то так вот сыграть в имитацию этого переезда. То есть центральные органы останутся в Москве, в регионах создадут имитацию. Да? Ну, как, чтобы далеко не ходить, того же в свое время у «Газпром» нефти в Омске был, в одном из районов Омской области, был в прямом смысле слова «сарай», который выполнял функцию юридического адреса, да? Фактически это был реально заколоченный сарай, но юридический адрес был в Омской области.
Для бумаги, по бумаге вот, все нормально, да, а по факту?
По бумаге все было, да, официально. Вот здесь такой вопрос, то есть какое количество госкорпораций эффективно переедет, либо имитирует такой переезд, а какое действительно всерьез отнесется к поручению главы государства.
А что это для Москвы, кстати, значит, если компании какие-то начнут перетекать в другие регионы?
Наверное, будет меньше пробок.
Хорошо, а как же, да, а это же повлечет за собой еще рынок коммерческой недвижимости, офисные помещения, что будут делать девелоперы, которые, в общем, стратегию свою разрабатывают на 10 лет вперед, 15.
Да, это верно. Сейчас, я думаю, что все эффекты просчитать и все последствия невозможно. Ну, знаете, из очевидного даже не проблема строителей, девелоперов, а проблемы тех людей, которые не смогут поехать. То есть высококвалифицированные сотрудники корпорации, которые не смогут уехать и окажутся на рынке труда. Вот что они будут делать? Потому что мы с вами все понимаем, что найти, если все компании уедут, да, найти аналогичную вакансию с таким же уровнем оплаты, квалификации и там прочих корпоративных бонусов будет крайне сложно. Конечно же, на этом рынке, на рынке корпоративного бизнеса, на рынке менеджеров, которые выполняют функции выше среднего, конечно, возникнет дефицит рабочих мест. Специалистов будет много, вакансий будет мало. Вот это, очевидно, такой вот просчитываемый эффект.
Только я не очень поняла ваш тезис по поводу того, что зарплаты тоже на зарплатах можно будет сэкономить, но какая разница, если высококвалифицированный специалист, он же не по, получает высокую зарплату не потому, что он в Москве работает, а потому, что он высококвалифицированный специалист.
Именно поэтому. Ну, смотрите, если генеральный директор компании, например, в Москве может получать миллионы более, да, то в регионе он может иметь зарплату, вернее так, можно будет найти специалиста подходящей квалификации на зарплату втрое меньше. За 300 тысяч рублей можно найти хорошего специалиста, который, ну, скажем, будет справляться с этими задачами. Поэтому уменьшение фото на вот тех, кто переезжает в два раза, это, конечно же, ну, достаточно посмотреть, как пропорционально снизится, если вы посмотрите среднюю зарплату по регионам, да? В Москве, если я не ошибаюсь, у нас что-то там под 100 тысяч средняя зарплата, ну, да, номинальная, естественно. В регионах около 50. Ну, вот, собственно, можно предположить, что их вот отреагирует пропорционально.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Игоревич. Вас благодарю.
Ну, спасибо.
Сергей Старовойтов, политолог, глава клуба регионов, был с нами сейчас на связи. И сообщение с пометкой срочной, которое приходит. Так, в России произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник». Простите, «Орешник», конечно. Ракета поступила в войска, об этом заявил президент России Владимир Путин. Цитирую, у нас произведен первый серийный комплекс «Орешника», первая серийная ракета, она в войска поступила. Вопрос поставки «Орешника» в Белоруссию будет закрыт до конца года. Наши специалисты и белорусские военные специалисты, и российские выбрали место для будущих позиций. Сейчас ведется работа по подготовке этих позиций, так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем, сказал Путин.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Почти две трети российских учителей, 63,3%, опасаются, что оценка за поведение в школе может использоваться для оказания давления на неудобных учеников или их родителей. Свидетельствуют результаты опроса «Акцион образования», с которым ознакомились «Ведомости». Несмотря на это, большинство педагогов выступает за введение оценки за поведение. Вопрос тогда, действительно. Как найти какой-то баланс? Потому что теоретически любую отметку можно воспринимать как некое орудие борьбы, например, с неудобным каким-то учеником, который по каким-то причинам не понравился педагогу. Или педагог не может с ним справиться. Такое было всегда и, может быть, даже везде. Дмитрий Казаков с нами, учитель истории, председатель профсоюза «Учитель». Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вам самому идея вообще оценки за поведение?
Ну, как сказать, идея не очень хорошая и в чем-то даже вредная.
Почему? По моему мнению. Почему? Расскажите, пожалуйста.
Понимаете, дело в том, что вряд ли, не вряд ли, а точно, по моему мнению, это не спасет школу от тех проблем, которые есть. Это создает некоторую иллюзию, может создать некоторую иллюзию, что это поможет. Поможет как-то разрешать якобы конфликты, которые возникают между учениками, учителями, и в поведении есть проблема. Но это не получится. Вот это очень такая иллюзорная вещь. Вот. Поэтому и вредная. Вот. Вместо того, чтобы заниматься реальным, так сказать, улучшением ситуации в школе, предложена, можно сказать, какая-то волшебная палочка, которая якобы как-то сможет все это дело разрешить.
Но интересно, что вот в этом опросе, который я сейчас приводила, цитировала данные, тут вроде бы учителя за введение оценки, но при этом такое же число, две трети, опасаются, что оценка будет инструментом в руках учителя, чтобы давить на каких-то неугодных учеников или их родителей.
Учителя все понимают прекрасно, конечно же, большинство. Почему они за?
Да.
Дело в том, что действительно конфликтов в школе очень много. И это связано в первую очередь, по моему мнению, с условиями труда и с той адской нагрузкой, которая ложится на учителя, на учеников в том числе. Вот. И они, когда предложили вот эту оценку, действительно хотя бы что-то, кажется, да, вот сейчас хотя бы оценка поможет как-то там исправить ситуацию. Но это не исправляет ситуацию. Поэтому по-другому они отвечают, что это станет еще большей проблемой. Да, в том числе и вот то, что указано в вопросе.
Ну, интересно, Дмитрий, когда говорят, что эта опасность исходит, ну, такая вот давление или злоупотребление положением, именно это касается оценки за поведение, но ведь, по сути, бывает, что учитель с целью как-то воздействовать на какого-то неугодного ученика или родителя может оказывать давление и, там, используя оценки по другим предметам. Почему именно к оценке за поведение вот такое отношение и опасение?
Ну, бесспорно, и обычная оценка тоже может быть инструментом давления, да. Да, поэтому, опять же, это говорит о том, что это бесполезное введение, вот это вот новое введение, да, это раз. Во-вторых, ну, это еще дополнительный инструмент, а вот сейчас я еще оценку поставлю. Понимаете, не то, что учителя все злые и все хотят того, чтобы вот давить на учеников и так далее, но ситуации конфликта, когда они возникают, это, да, может появиться и возникнуть. То есть зачем создавать условия, еще более ухудшающие положение и отношения между учениками и учителями? То есть надо, наоборот, другие условия создавать. Надо смотреть, сделать как так, чтобы вот этих конфликтов было меньше. Ну, понимаете, что такое поведение ребенка? Почему? Кто обычно нарушает дисциплину? Нужно понимать. Вот это подростки чаще всего. Uh-huh. То есть чаще всего это такой вот период очень сложный, и он является некоторым показателем. Да, иногда вообще не является показателем, то есть это проходит. А иногда является показателем, почему ребенок себя ведет плохо. А может быть, у него проблемы дома, может быть, у него какие-то вообще свои психологические проблемы. Это лишь маркер, показывающий, что там психологом в школе, которых нет зачастую, да, нужно просто обратить на этого ребенка больше внимания. С ним нужно работать. Вот, для этого нужна педагогика, для этого нужна психология и так далее. А не взять, поставить ему оценку и заткнуть ему рот.
Дмитрий, но вот смотрите, значит, оценки за поведение будут выставлять ученикам с 1 по 8 класс, а старших классов не коснется, чтобы ученики не испытывали дополнительный стресс перед экзаменами. А то, что ученики будут, это слова как раз министра, да, просвещения Сергея Кравцова. То есть получается, что если это фактически дополнительный стресс для ребенка, но при этом с 1 по 8 это нормально, а с 9 по 11, ладно, так уж и быть, оставляем вас без дополнительного стресса.
Министр посвящения ответил на свой вопрос. Вот, в общем-то, да, то есть он все полностью обрисовал картину, как она на самом деле выглядит. То есть даже министр посвящения понимает, что введение оценки – это дополнительный стресс для учеников. То есть это дополнительные условия для того, чтобы ситуация в школе была негативной. Вот. А в старших классах мы уберем. Ну, что говорить, министр образования,
посвящение. Как вам кажется, Дмитрий, вообще эта история, эта оценка будет, ну, как бы востребованным, будем говорить так, востребованным ли инструментом среди педагогов? Потому что мы понимаем, что педагоги разные, и есть учителя, которые там своей харизмой, там, значит, педагогическими навыками способны зарабатывать себе авторитеты учеников, и им достаточно одного взгляда, чтобы все были шелковые, но при этом его любят. А есть учителя, которые, ну, хоть он там 10 колов поставит, но все равно он не будет, в общем, у детей никаким авторитетом пользоваться.
Вы ответили, опять же, на вопрос, собственно говоря, задавали вопрос. Конечно, да, то есть если человек, даже там окончивший вуз педагогический, оказался в школе неспособным к тому, чтобы преподавать и так далее, такое может быть, это не говорит, что человек плохой. Вот, и если ему дадут такой инструмент ставить колы и двойки за поведение, ну, не поможет это никак учителю. Никак не поможет. Да, это создаст еще один. Вместо того, чтобы учителю, который не освоил какие-то педагогические практики для того, чтобы добиваться авторитета и так далее, вот он будет надеяться и на то, что оценки ему помогут. Вот. То есть, вот и все, еще одна проблема.
Спасибо большое, Дмитрий. Вас благодарю. Дмитрий Казаков был с нами, учитель истории, председатель профсоюза «Учитель». Но в итоге эти споры вокруг оценки за поведение, конечно, вскрывают ту проблему, которая есть. Проблема взаимоотношений детей в школе с учителями и между собой. Вот по вашему ощущению, оценка за поведение, она действительно может что-то поменять или нет? Но есть дети, действительно, которые, ну вот, например, они там, ну, худо-бедно учатся, вот как-то так. Ну вот поставили ему эту тройку, например, по физике. Ну что, он от этого стал физику знать лучше или это действительно стимулирует? Давайте так, оценка может вообще простимулировать человека, ребенка, к тому, чтобы там, исправить там, ошибки допущенные? или нет? Потому что есть дети, которые говорят, а мне все равно. Ну, поставите вы мне тройку, ну, поставите вы мне двойку, ну, вызовите вы моих родителей, поговорите вы с ними. Он говорит, мне все равно. И вот эта дуболомная позиция, во многом там продиктованная моделью поведения, защитными реакциями, здесь психология может быть сколько угодно. Объективно, если оценка вводится как инструмент, способна ли она на что-то повлиять? Давайте так. Или просто это будет с точки зрения некоторых педагогов способностью действительно вот молчком воздействовать. Надоел ты мне, эти двойку поставил, разбирайся как хочешь. Как хочешь, разбирайся со своими отметками. Конечно, может, если она будет влиять на конечный результат ЕГЭ, пусть родители думают, говорит джекпот. Она будет влиять на конечный, ну чтобы что? Джекпот, а не было ли у вас никогда такого в школе или у знакомых, например, когда не было этого пресловутого ЕГЭ, когда, ну вот, там, шли на медаль, вот шли на медаль еще в те досточтимые времена. Но где-то кто-то находится, где-то кто-то, который считает, что эта девочка, которая идет на медаль, она не должна идти на медаль. Потому что вот она какая-то, может быть, дерзкая, может быть, она слишком какая-то, ну, какая-то она такая вызывающая, хотя она идеально учится, звезда класса и так далее. А у нее не получается фартук шить. И вот ей раз, и все, и портит аттестат, и она на золотую медаль не идет. Потому что и там, и зауч приходит к учителю, там, или по музыке какой-нибудь, не знаю, по ритмике, все что угодно. Зауч приходит, мама, папа приходит, еще кто-то, учитель говорит, нет, а я считаю, что вот так. Но вы же все знаете таких педагогов, правда? И вот что делать? То есть есть откровенные хулиганы в школе. Но вот как с ними справлялись, например, когда не было этой оценки за поведение? В дневник ставили там два родителя, вызывая, ну что, приходила эта несчастная мама, умученная, которую этот сын умотал тоже. Просто вот в край умотал. Ну, поставили двойку. Дальше что должно произойти? Она и так знает, что он сложный. Что надо сделать, скажите, пожалуйста. Не несет ли школа с родителями вместе некую солидарную ответственность за то, чтобы? Ну, вот так. Хулиганы не идут на золотую медаль, говорит Сергей. Джекпот говорит, в спецшколу. Но в спецшколу чтобы что? Скажите, нет. Для спецшкол есть определенные параметры. В спецшколу сейчас и так отправляют. Они есть для трудных детей, которые там на учете в ПДН находятся. Это все есть. Нет, не в ПДН, детская комната милиции, как она сейчас называется. 7373-948, телефон прямого эфира. Какие учителя против, столичные или провинциальные, 724-й? Нет такой градации. Александр, оценка за поведение должна быть инструментом для защиты учителя. Сейчас учитель даже из кабинета не может удалить ученика из класса, говорит Александра. Но так в этом проблема, Александр, что почему учитель не может, почему учители лишили возможности удалять ученика, но при этом... предлагают, ну, как вариант, да, у вас болит рука, вот человеку говорят, у вас болит рука, там, надо помазать йодом, и все пройдет. Он говорит, нет, я не буду мазать йодом, ему не дают, или ему не дают йод, чтобы помазать, да, и говорят, вот ты принципиально должен вот в грязи копаться со своей раной, а там уже гангрена, а там уже что, говорит, теперь мы тебе руку отрежем, вместо того, чтобы вовремя дать йод и почистить рану. Не кажется ли вам, что история с оценкой за поведение, она ровно про это? То есть все, сейчас такое количество проблем в школе возникло, невозможно там, учителя винят родителей, родители винят учителей, эти дети между Сциллой и Харибдой, сами себе, сами себе предоставлены эти дети, они там дерзят, с ними нельзя, ну, не знаю, там пороть нельзя, выставлять из класса нельзя, отметку ставить зато можно. Ну, какие? И это на что-то может повлиять? Вот в конечном счете. Вам, когда выставляли плохие оценки, там, я не знаю, там, эту тройку по русскому языку, это как-то на вас повлияло именно сама оценка? Или вы потом уже догнали, что так, там, надо исправить? Или вы тут же бежали это исправлять? Есть люди, которые были хулиганами, прям законченными хулиганами в школе. А сейчас какие-то там примерные семьянины, понимаете, там оканчивали очень важные университеты и так далее, и тому подобное. Ну вот оценки за поведение не было. Хорошо, сейчас этих людей можно исправить вот прям в базе? Вот сегодня двойку ему за поведение поставили, а завтра он уже тихий, спокойный и на радость учителю сидит на уроке. Так это будет работать? Я очень сомневаюсь. 15 часов новости, продолжим.